Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Современной церковной благотворительности служения». У микрофона Екатерина Степанова, сестра из сестричества святой великомученицы Анастасии Узрешительницы. Сегодня мы продолжаем рассказ о тюремном служении в Колпинской колонии для несовершеннолетних. Это служение по программе «Интеграция подростков, отбывающих наказание Колпинской воспитательной колонии в здоровую социальную среду». И гости у нас в студии – это руководитель программы Надежда Николаевна Михайлова, сестра Милосердия в том же самом сестричестве, где и я служу, и Виктор Бендеров, который руководит из-за студии в Колпинской колонии. Мы в прошлый раз закончили нашу беседу на том, что дети эти, в общем, атмосферой достаточно сильно раздавлены. Виктор очень интересно рассказывал, как они оттаивают, наверное, можно так сказать, занимаясь каким-то творчеством, и даже не так уж важно, каким именно. То есть лишь бы через это творчество была возможность общаться с людьми, которые видят в них же самих тоже людей. Я, правда, хотела такой еще вопрос задать. Все-таки действительно это не там больница и не там дом для детей-инвалидов, все-таки тюрьма, потому что называя вещи своими именами, да? И они там оказались, ну, кто-то, может быть, более виноват, кто-то менее виноват. Ну, так государство с ними, так сказать, вот таким образом им определило наказание, да, посчитало, что это будет справедливо. Ну, наверное, неправильно было бы сказать, что там они не так уж и виноваты. Я не знаю, не берусь вообще тут этот вопрос обсуждать. Просто хочу сказать, что это особенное место, где, ну, наверное, тоже они, в общем, ребята эти разные бывают. Mm-hmm. Что больше нужно там? Твердость характера? Ну, понятно, что, может быть, им, допустим, чтобы избежать какой-то занятости, проще прийти в храм или там что-то такое. Или, наоборот, мягкость нужна. Вот как вам самим, как проще там?
Ну, вы так вот повествовательно рассказывали философию своего вопроса, что мне тоже не прямо хочется на него ответить. Я, помимо служения в Колпинской колонии, для меня это волонтерское служение. А на хлеб насущный я зарабатываю, работаю воспитателем в приюте Дома Милосердия на группе мальчиков. Вот я уже работаю в разных статусах. Была 14-й год. И вот знаете, когда встречаешься с людьми и говорят, что там сидят такие убийцы-разбойники в Колпинской колонии, некоторые прямо говорят и отказываются общаться. Я хочу сказать, что вот я общаюсь на группе. У нас есть дошкольники, правда, в другом месте, мы летом вместе бываем, мальчики и девочки. У нас есть два мальчика в первого класса, вот старший сейчас в девятом. Вот эти дети, они не убийцы, не разбойники в приюте. Но сейчас другая тема, но если я буду рассказывать, сколько преступлений по отношению к ним совершено, если они не отогреются на этом этапе, то когда у них наберется силы подростковый возраст, они бы оставались в той среде, откуда они нам пришли, а у нас говорится, что они приходят из трудной жизненной ситуации, так мягко сказано. Поэтому, знаете, это наша общая вина, что дети оказываются вот нашего общества в этом состоянии, и я нисколько не считаю себя лучше ни тех, ни других. И вот очень благодарна бабушкам. Идет по радио передача пожертвований на колонию, звонят, а какую вы сумму принимаете? Да хоть 100, хоть 200, хоть 500, хоть 1000 рублей. Угу. Они говорят: да возьмите, спасибо, что вы ходите. Ведь с каждым из них случилась беда. Знаете, вот это алгоритмом общения деятельности для меня стало, что с каждым из них случилась беда. И на каком-то моменте в семье, в обществе вот эту беду не предотвратили. Эта концентрация в этом человеке в силу его духовной неуравновешенности, духовной незрелости, просто концентрация общественного зла, она нашла точку приложения в этом ребенке. И, естественно, нам надо вместе помочь ему от нее избавиться. Вот, например, каким быть человеком? Более добрым или более строгим. Конечно, нельзя быть человеком, которым манипулируют, чтобы помочь развиваться, может, чему-то негативному. Но, например, когда вот я прихожу в этот класс, где сидят, может, 80-100 человек, и говорю: вы знаете, вот я прочитала книжку про Афона Афонского. Когда он был маленьким мальчиком, вдруг он от мамы услышал, что из острога пришел человек, который сидел за убийство. Его это так поразило, потому что в те времена, в конце века 19-го, услышать, что человека убили, это было, знаете, состояние некоторого стресса, потому что не было телевидения, эти убийства каждый день не видели мы на экране. Это даже в моем детстве стрессом было. А потом были гулянки. И вот я им рассказываю, что вот пошел этот маленький мальчик на гулянки, были на дискотеке, играли на гармошке. И вдруг он видит, что этот человек улыбается, играет на гармошке, все пляшут, он, значит, со всеми общается. Для него это был вопрос. Он к нему подошел и спрашивает: «Дяденька, а как же вы можете веселиться, ведь вы человека убили?» А он отвечает: «Ты знаешь, мальчик, я очень долго молился Богу, и он меня простил». И когда вот это рассказываешь, и посмотреть на сидящие вот эти вот лица вот в этой аудитории. Катя рассказывала про служение в больнице сестер. То есть там одинокие или не одинокие бабушки лежачие, когда сестры ходят, помогают им вечером уснуть, поменять им там пеленки, вот, дать попить что-то еще. Вот им надо жизнь как-то дожить достойно, по-человечески, отойти с миром, с ощущением любви Христовой, вот через этих людей, любви церкви. А вот этим мальчикам им нужно выйти и пройти жизнь. И 3/4 людей, которые находятся в тюрьмах пожизненного заключения, к нам в братство приходят письма оттуда вот стопами. К сожалению, сейчас умер Герман Федорович, пока вот я не знаю, кто определится с ответами вот на эти сложнейшие вопросы этих
людей.
Отец
Александр, да, уже он в наших передачах даже предлагал, что да, если кто-то вот, ну, готов на себя взять такое вот послушание, то...
Вот Герман Федорович, он был конструктор, человек очень такой развитый, интеллектуально умный. Он тоже по передаче пришел, он очень талантливо это делал несколько лет, пока не ушел вот из жизни. И вот этим людям нужно прожить. И прожить так, чтобы для себя не совершить беды и не принести беды в общество. И сказать, как к ним относиться, какие у них результаты и как оценить нашу деятельность. Я говорю так, что если не произойдет хотя бы одно преступление, что-то вызовет слезы, унесет жизнь, хотя бы один человек обретет вот такую радость жизни и пойдет другим путем, это стоит всех наших усилий. Всех наших усилий стоит, потому что, как говорит директор нашего приюта, спасают не толпами, спасают по одному. И вот наше дело открыть храм, как братья и сестры говорят, которые в воскресенье приходят, в эту среду вести, по их запросу что-то сказать. А как уж там наше слово отзовется, это не только наше дело, это вот как раз взаимосвязь с духовным миром всех предстоятелей, всех святых Господа и Матери Его. Поэтому я расцениваю так, что с каждым из них случилась беда. Я не просто, даже не понимая, может, не умея, как растения не могут крикнуть, они могут гибнуть, если их ломают. Вот так же они, даже не умея выразить свою проблему, они могут просто гибнуть и взывать о помощи. Виктор сказал, вот сколько бывает радости в этом общении с ними, потому что вот он сказал, что много перед занятием не говорим, но каждое занятие заканчивается чаепитием. Это не какой-то шикарно накрытый стол, но это для них, когда им не дают порционно в столовой, где нужно со своей ложкой прийти, за 5 минут поесть и бежать, где можно поговорить, налить чай, вот мне или Виктор угостить чаем, там, положить не порциями, а конфеты, которые можно просто, эти бутерброды. Вы знаете, это совсем другая среда. И вот здесь мы уже говорим о многом. Вот о многом говорим. Или, допустим, приходит ребенок, вот у меня день рождения, откуда-то с Мурманска, нет. Просто дать. Вот мы думаем, что многие бедно живут, не обеспечены, но часто такой нищеты, которая присутствует там, даже не передать. Например, у нас один раз была доктор, из ХМДС Лена Родолевская её порекомендовала. Она потом плакала, потому что мальчик, вот у него много черьев на попе. Она говорит, а как вот ты, когда переодеваешься, что с тобой бывает, как ты одежду стираешь? Он говорит, я когда стираю свои трусы, я у кого-то в долг беру. Вы знаете, закончилось тем, что она купила по приезду пачку трусов и сказала, передай, пожалуйста, этому Юре. Вот поэтому, когда идут передачи о просьбе помощи по радио, батюшка часто стесняется, что другие там как бы служения. Я говорю, батюшка, ну вы же здесь настоятель, вы же на радио время тратите на поиски денег. Это такой приход, где изнутри там никаких доходов быть не может. Но, например, вот почему шел разговор об окнах в эфире, зданию 45 лет. Эти окна не менены, снаружи там везде решетки. Так вот, деревянные рамы они держали за счет тех решеток, их можно было рукой продавить, и когда снимали рабочие эти рамы, они просто даже их снять целостно не могли, они на части разваливались, рассыпались. И у нас, например, один вот Михаил сколпинских прихожан. Он такой человек, он кузнец по профессии, но удивительный человек. То есть он такой жизнерадостный, жизнетворящий, что вот он посадит в землю любой росток. Вы знаете, из него тут же вырастает чудо-дерево. То есть там все подоконники с его приходом стали цветущим садом. А на Рождество у нас зигакактус каждый раз вот такой большой теперь расцветает. И, понимаете, мне было настолько жалко, что наступает осень, вот этот холод, и эти все цветы, они погибают, они, значит, храм становится пустой. И вот даже не сама теплота, что мы приходим, батареи там не помогали, в ватниках невозможно находиться было. И вот сейчас все так, и дети, и взрослые, все так рады, что появились эти окна, они там все намывали, убирали, и теперь вот мы решили, что купим уже такие красивые белые горшки, как подоконники, и Миша уже там заготовил рассаду, чтобы этот сад не прекращался и в стужу, и в морозы. Это все складывается, как вам сказать, из элементарного. То есть приходящие люди туда приносят кусочек своей души. Кто чем может. Виктор рисовать, Миша цветы разводить. Там кто-то слово сказать, кто-то бутерброд нарезать и просто их принять и пообщаться. Угу. Из этого складывается свой мир. Они говорят, что вот они зашли в храм, они как будто уже находятся вне зоны это время. То есть там другое пространство. Пространство храма. Это они ощущают, что вот, может быть, эти стены отодвинулись, они ощущают, может быть, в лучшем своем уже восприятии нас, что на самом деле вот закон — это не свобода, она не заключена в этих стенах, а все-таки она заключена во внутренней свободе человека и в свободе от греха. То есть вот когда на них читается вот эта радость и надежда появляется, что они будут жить по-другому, конечно, это очень поднимает. И почему, например, я пошла, почему мне хотелось пойти в эту колонию, потому что я в своей работе на приходе встретилась с реальными людьми, которые батюшка долго ездил до того, как стал настоятелем, и во время настоятельства в Мелталострой. И я вижу чат, которые вышли оттуда, сейчас в алтаре помогают, кто-то батюшкой стал. То есть они совершенно семейные люди, они совершенно вот многодетные семьи есть. Они очень много помогают на приходе по храму, они возле батюшку. И вы знаете, глядя на них, если бы я не знала, что они вышли из металлостроя, я бы не сказала, что они когда-то могли быть в заключении. Понимаете? Угу. То есть я очень верю, что то же самое случится с этими детьми. Почему называется интеграция подростков в здоровую социальную среду? Потому что самый такой радостный момент, когда они посещают после выхода нас, звонят, они как бы знают на вот выходе адрес и телефон наш.
Спросить.
Да. К сожалению, у нас есть братский центр, может, Юлия Никитина про него расскажет.
Она уже рассказывала.
Для условно судимых. У нас нет такого центра, но мы мечтаем, что у нас где-то будет какое-то место и время для встреч, потому что им необходимо, или хотя бы просто вот беседа, поддержка, им важно кому-то прийти, сообщить, угу, что они вышли, они другие, они вынесли оттуда не мрак пребывания и раздавленность. Они вот вынесли этот свет Христов, свет творчества. И вот они устроились на работу, они такие мальчики радостно приходят, что им важно вот это сказать, что они живут другой жизнью, что вот они такие же, как мы, они часто меняют паспорта, пытаются, чтобы как бы вот не было напоминаний. Я очень верю, что они стоят на пороге какой-то другой жизни, что у них жизнь не приведет их к тюрьме пожизненного заключения, а принесет ту радость в семейной жизни, ну, радость отцовства, ну, как бы сказать, возвращение нормальную сына, чтобы матери, отцу они приносили. Очень многие переживают, у многих там родители умирают, пока они сидят, угу, и связи обрываются. И вот кроме какой-то работы, о которой мы говорили, физической, им очень важно поговорить. Вот, например, приходят и говорят, вот я узнал, что мама умерла, вот как помолиться, как свечку поставить. И важно проговорить с ним вот эту реабилитацию провести, чтобы он вспомнил детство, может, высказал свою вину. То есть вот подготовить, может, даже вот батюшки, как они пойдут, им многие же не ходили на исповедь, не именно вот человек, который его выслушает, потому что на самом деле одна из особенностей вот этой среды тюремной в том, что там есть такие как бы семейники, не называют друзья, то есть это не по принципу там семьи физиологической, что, может быть, они вместе передачи там вот угу, как-то помогают, но редко. А так там информация о себе, она может ведь стать таким местом для уязвления. Угу. То есть ты будешь не защищен. И угу, поэтому, конечно, они достаточно не скрытны, они не раскрыты. Все наши беседы, они, например, в школе я очень часто даю ручку и бумагу, чтобы они услышать их, чтобы они написали, потому что даже при небольшой группе они о себе... Да, и даже батюшка так не рекомендует. То есть мы никогда вслух, они не рассказывают то, соделанном ими, то есть о каких-то вот таких делах, то есть это для исповеди. То есть мы вот говорим, но иногда им хочется вот о наболевшем поговорить. И вот, конечно, все эти приходящие люди церковные, которые как бы понимают тайну этого таинства, доверие этого, это им, мне кажется, там более даже незаменимо, чем всякие перевязки, чаепития и все. И, конечно, вот такая сейчас мечта есть у нас, поскольку окна вот появились, какой-то новый стимул.
Я знаю, что окна вы в долг делали.
Да, да, еще не до конца, еще, да. Но они поставлены уже, теперь мороз не страшен. Но есть вот, поскольку Миша этот, который выращивает цветы, кузнец, он занимается, нам очень, и сварщик, нам очень хочется, это на уровне третьего этажа храм, часовню не построишь, нам очень хочется сделать такую вот выносную стягу, балку, на которой повесить колокола, чтобы это вот над этой колонией, часто когда служба, там может рок играть, музыка из окон, чтобы вот так вот на всю колонию было слышно, что,
да, что предупредить, служба.
Что служба идет, и что вообще как бы вот этот звон раздавался. И вот с тем, что у нас появились окна сейчас, у меня вот лично в душе появилась такая уверенность, что и колокола в ближайшее время появятся, потому что самое главное вот их увидеть воочию и захотеть. Вот я очень хочу, чтобы были эти колокола. И я всем очень благодарна, кто вот оказывает пожертвования. Просто многие люди, если взять счет, вот у нас есть кружка на окошке, есть секретарь, кому можно сдать, кто-то со мной встречается. Но дело в том, что некоторые обижаются, что вот ты уже сразу не приехал, но надо понять, что звонят из разных районов.
Ну, да, да,
многие
да.
люди, и это не потому, что невнимание к каким-то суммам. Он говорит, вот я не могу приехать взять, но надо понять, что я вот тоже не всегда могу, например, поехать в Кронштадт.
Ну, конечно, да.
Или, допустим, в Стрельни, вот так
это
вот.
Же, в общем, все на своих двоих, да?
Это на своих двоих. Прекрасно. И в лично свободно от работы время и обязанностей своих семейных. Так что такая ситуация у нас. Я благодарю еще раз всех, кто оказал пожертвование, потому что вот через это вы рядом с нами там, и вот это все преображение этих детей, их радость, она основана на этом. Я вот могу как-то отрывать, давать свое время, но, конечно, от воспитательской зарплаты, когда еще вот у меня дочка с зятем студенты доучиваются, то есть какие-то пожертвования, то есть люди или труд, или деньги вносят. И вот я всегда ощущаю, что вот все эти люди рядом с нами, вот они также смотрят на них, что каждым из них случилась беда, и эту беду как бы этим отводят. Наверное, так Господь устроил, вот соборность слова. Вот в этом есть наша соборность общего попечения об этих мальчиках.
Спасибо, Надежда Николаевна. Виктор, вот я хотела у вас спросить, а рисунки вы храните как-то? Вы рассказывали, вот, что занимаетесь.
Да, да, храним, конечно, храним. Даже была однажды выставка у нас, вот Митьки. Мы их благодарим, они предоставили нам такую возможность прекрасно выставиться в своем помещении. Это было интересно, приезжали с телевидения, снимали. Но это все довольно хлопотно, и просто поскольку я не увидел какой-то реальной отдачи такой в этом.
А какую вы ждали отдачу?
Ну, какую? Ну, например, в прошлый раз вывозили детей туда на выставку, и для них это было важно. Конечно,
в смысле, что... из колонии привозили?
Да, да, ну, авторов. Авторов самих этих работ, и они действительно видели, что это творчество им важно, не только нам с Надеждой Николаевной, да, кому-то действительно и значимо, и, ну, просто был такой повод выйти в вот этот большой мир. Вообще, это очень ценится, конечно, там экскурсия и вывоз куда-то за пределы колонии.
Вы с кем-нибудь встречаетесь, ну, не то чтобы специально, а вообще вот после того, как ребята освобождаются, они как-то на контакт выходят или приходят сюда к нам?
Встречаемся, но это такие встречи, они своеобразные. Вот я вспоминаю, например, один мальчик, который полгода как вышел, и он с таким очень стесняющимся, может быть, лицом подошел к нам, приехал сюда в храм. И, ну, слава Богу, что было время, мы сходили с ним на кладбище, как синее, на Смоленское кладбище. То он рассказывал, это вот действительно на самом деле рисует ту среду, в которую они попадают потом, после этой колонии. Может быть, это самые болезненные вопросы в этом во всем. Так он говорит, что вот представь себе, я говорю, мне стыдно очень, что я пришел только через полгода, и эти полгода, говорит, я делал все, что хотел. Ну, можете себе вообразить, что он там делал, да, если там насиделся в тюрьме со всеми этими дразнилками телевизионными, что он там делал. Но при том, при всем говорит, что самое лучшее, что было в моей жизни, это вот человек 20 лет говорит, это вот эти наши беседы там в тюрьме, в колонии. То есть можно себе представить, чем жил ребенок эти 20 лет, да, и что дает ему действительно церковь, что дает ему молитва. Но вместе с тем, при том, при всем, что он вот с тех пор, пока больше не пришел, видимо, не может просто выбраться из этого. И, конечно, следующим бы этапом после того, что мы делаем там, хотелось бы, конечно, иметь какой-то центр, где хотя бы иногда встречаться. Но даже иногда тоже, может быть, это не всегда будет достаточно, просто чтобы постоянно какая-то база была, куда бы они могли прийти. Вот, слава богу, у нас, конечно, есть один человек, который все время приходит, он, причем даже он приходит в качестве волонтера. И такие отрадные моменты, конечно, есть в том, что Сережа Лукьянов, который был там, которому мы неизменно благодарны за общение, за то, что он, ну, действительно нас радует своим образом жизни. Вот у Юлии есть дети, да. Ну, вы знаете его лично. Да, недавно такая встреча произошла. Я встретил одного мальчика из центра на 16-й линии. Говорю, ну, как вот, чем ты занимаешься, что намереваешься делать? Ну, он говорит, вот я сейчас в 11-м классе, надеюсь, и хочу двинуть в железку к Сергею Владимировичу. Железка, железнодорожный институт. Я стал перебирать в уме всех наших братьев. Не вспомнил ни одного Сергея Владимировича. Потом просто с восторгом понял, что это речь о Сереже, о нашем ученике, о котором, я помню, действительно, ему тяжело было, конечно. Он пришел в церковь, может быть, первый раз там в колонии. И был такой же, как все остальные, но за счет того, что и мама молилась за него, и вот он сам делал усилия, конечно, за счет своей воли, и все-таки, мне кажется, и благодаря рисованию отчасти, потому что он рисовал там, ну, в основном лики рисовал, хотя это тяжело бывает, очень всегда такие, ну, грубые обычно лики получаются, и нужно очень много работать и исправить, чтобы какая-то тонкость появилась. Но вот в нем была такая собранность и сила воли, что он заставлял себя просто сидеть там перед этими иконами, которые у него получались. Ну, он не сразу, конечно, начал иконы рисовать. Ну, это даже, собственно, не иконы, а фрагменты икон. Но вместе с тем, действительно, слава богу, что он продрался из этой среды и действительно сейчас нас регулярно радует своим общением, своими успехами. Вот теперь стал действительно Сергеем Владимировичем. Ему на работу, вот меня строго-настрого предупредили, ни в коем случае не говори там, Сережа, позовите Сергея Владимировича, если звоните ему на работу. Так что это наше высшее достижение. Вот. А в остальном, конечно, случаи вот такие, вот как с этим нашим Володей, который, ну, действительно, я вспоминаю, что у него была такая тяжелая ситуация в колонии, что и он, когда пришел к нам, действительно, там просто озарял всех своим видом, таким действительно он был в восторге по-настоящему, в восторге, ждал нас с двумя гитарами, мне пришлось выучиться там каким-то простым ходам, я аккомпанировал, он играл на гитаре, и он получал огромное наслаждение. Ну, понятно, что, конечно, мы беседовали и молились, как умели. Вот, и, ну, много таких случаев, но вот, к сожалению, конечно, это не к сожалению, там к боли к нашей великой, то, что большинство детей вот все-таки уходит как бы в бездну. Мы надеемся, что то, что в них заложено, там в нашем храме, конечно, это будет такой прививка, ну, это таким зерном веры, которое будет расти.
Не может,
по крайней мере, может, да, может прорасти. Не бесплодно будет, надеюсь, наша деятельность.
Надежда Николаевна,
я хотела бы еще об одной встрече рассказать Виктора со своим учеником, которая мне очень запомнилась. Мы обычно ездим на электричке или на маршрутке, там ходим пешком. Один раз идем возле платформы с Виктором, и вдруг там такой стоящий, комфортабельный молодой человек с девушкой, с прической интересной, не совсем под панком такой современной, с платформы прям чуть ли не прыжком. И Виктору на шею что такое? Вот я так не сразу признала. Оказывается, это тоже бывший воспитанник колонии, который был в таком глубочайшем состоянии уныния, что боялись, что может, он как бы думал о том, что, может быть, ему не жить. Его определили в безопасное место, в строгие условия. И вот кроме занятий в храме, вот если мы перевязку там сами осуществляем, Виктор именно к нему, он в течение длительного времени индивидуально просил разрешения и ходил вот туда, в эти строгие условия. Если там, скажем, взрослая зона, там есть скрытые тюрьмы, потом свободный режим, строгий режим. И даже, может, где-то статьи немножко вот разные, то здесь получается так, что не все живут в одном месте, только вот уже как бы есть строгие условия, то есть это очень там европейского качества ремонт сделали, но это все равно кровать, которая на день привязывается, такая комната, ты только из подвала, из полуподвала смотришь на территорию, ты один там сидишь, к тебе как бы никто не приходит. И вот представьте, если в храме что беседы, значит, что очевидно для него значили беседы, когда Виктор туда вот в это подземелье, ну так, спускался. Это не подземелье, ну, спускался, понятно, с красками, с разговорами. И я не знаю, как его жизнь сложилась, но то, что этот человек радостный, то, что он с девушкой, он нормально выглядит, видно, что у него нет там на лице следов алкоголя или наркотиков, он адекватный, веселый, и вот это в нем живет. Знаете, я не знаю, как говорят, что в темнице было, вы посетили меня, вот это невысокое слово, мне кажется, что иногда даже есть такое, что от безысходности, естественно, ощущать себя вот продолжением церкви очень хорошо, потому что мы, когда перевязываем, косыночкой одеваем с крестом, они могут сказать, например, боги пришли, знаете, это меня пугает немножко.
Ну, знаете, я думаю, это такое детское восприятие, где-то я когда-то читала, что в какой-то деревеньке дети, значит, вот, ну, или в маленьком городочке, что приходского батюшку, когда он переходит, значит, улицу, маленькие детки там 3-5 лет, а он, смотри, бог пошел. То есть для них ассоциация
вот
такая.
И вот мне бы еще в этой программе хотелось о чем сказать, что, конечно, вот то, что мы сказали, в этом деятельность не заканчивается. Там социальная помощь с оформлением документов, встречи с родственниками по их запросу бывает. Но самое главное, я на выставках вот дежурю епархиальных всегда с той целью, чтобы знакомиться с людьми. Потому что, конечно, одному приходу найти творческие силы, найти вот все их запрос. То есть вот выехать на экскурсию могут несколько человек, а их там больше 200. Они живут вот на двух этажах, как бы два отряда, их 4, но каждый этаж занимает 2 отряда. И их ночью могут прийти проверить, и так они после отбоя перекрываются. Они там остаются в своей среде. И, в общем, что они там делают и что видят, вот от этого такие бывают всякие и состояния подавленности, и страхи, что, ну, может, такие условия, бывает. Да, всяко бывает. Конечно, и смотрят программы они, которые им нравятся. И вот мы, кроме этого, стараемся пригласить не только, чтобы они творчеству, вот малая группа там являли, или, допустим, увеличивается она, когда вот певцы, там у нас музыканты к концертам присоединяются. Но хочется такие хорошие, действительно несущие дух, духовность коллектива. Например, вот один раз приезжал, тоже благодаря спонсорским средствам, концерт Рождества мы приглашали. Это было что-то для воспитателей, для воспитанников. Мы, допустим, пытаемся приглашать, есть тренер у них, они тренируются в футбол, им так хочется с кем-то поиграть. Были времена, когда Глеб Грозовский, батюшка, был студентом, ездили семинаристы. Это было просто, несмотря на грязь, лужи, несмотря на запреты начальства, они сами шли, упрашивали. Это был такой восторг поиграть с ними, потом там вместе чай попить. То есть я вот еще хочу призвать, что люди поющие, делающие концерты какие-то, мы организуем там пропуска, доставку. Это совершенно безопасно. Вот семинаристы тоже приезжали, помогали организовать масленицу, где всех блинами кормили, концерт был, и все. То есть они через это присоединяются к жизни вне этой решетки. И очень важно, но вот это чисто своими силами нашего прихода не всегда можно сделать. Я, например, человек не музыкальный. И поэтому, если есть какие-то молодежные коллективы, люди, которые чем-то вот заведут. Потом они очень интересно свои впечатления пишут от разговоров, о каких-то вот картинах. Потом Виктор часто дает, я тоже, какие-то рассказы прочитываю, мы с Фомы или просто где-то типа притч небольшие. Они свое мнение высказывают. Хорошо, человек, который литературно одарен, имеет время как бы конкретно это обработать как вот сборник. Мы бы тоже очень бы вот приветствовали появление в нашей команде вот такого человека, потому что как бы не хотелось все это объять, это необъятно объять, потому что их занятия в школе как-то готовиться надо, и продукты эти закупить, и пропуска оформить. То есть это не значит, что вот полдня поехать, то есть масса сопровождающей работы, это достаточно трудно. Поэтому, конечно, если есть люди, которые могут принести свое искусство таким туда, образом пожертвовать, то есть это нам также необходимо, как финансовая поддержка. Потому что они очень благодарны и отзываются на это, и это как бы их украшает, и это более созидает. И это для всех выступления, но не для малой группы, вот, или даже для школы, но для всех. То есть к этому причастны все бывают.
Надежда Николаевна, а куда обращаться, если кто-то услышит, и какие-то идеи возникнут, или желание возникнет вот присоединиться к служению? Хотя
тот
это
же,
трудно.
Тот же мой телефон, который по радио объявляет для
давайте
помощи.
Давайте его сейчас повторим.
Просто. Да, 8-911-267. 98-94. То есть, на первых, значит, случай человек обращается ко мне, конкретно мы обговариваем. Потом я знакомлю чаще всего с батюшкой, идею, чтобы он поговорил, как-то подсказал и мне, и человеку. И это можно уже с готовым концертом как-то одноразово приехать, уже. Да, договориться. Можно, допустим, какие-то посещения периодические. Хорошо, если бы кто-то был поющий с ними вот так вот, допустим, праздник грядет как-то, что-то они с радостью на все отзовутся. Вот есть такой у нас запрос.
Понятно.
Да, спасибо.
Спасибо вам большое, тоже. Виктор, Надежда Николаевна.
Пожалуйста.
Очень я рада, что вы пришли, интересно очень рассказывали. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы рассказывали о тюремном служении в Колпинской колонии. Это одна из программ «Братства Святой Анастасии». В гостях у нас руководитель программы «Интеграция подростков, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной колонии в здоровую социальную среду» Надежда Николаевна Михайлова и Виктор Бендеров, который занимается колонией с детьми рисованием. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, вы можете задать их по телефону 328-29-32 или задать их на сайте нашей радиостанции www.grad-petrov.ru. А я прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. У микрофона была Екатерина Степанова, сестра и сестричество Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. До свидания.
До свидания.
До свидания.